Здравствуйте, процветайте и избегайте темных переулков, а также кажущихся дружелюбными усатых австралийцев, которым вдруг с вами по пути. С вами на связи серийный подкаст, он же подкаст «Убийственные истории». Это третий и заключительный выпуск серии подкастов, посвященный австралийскому убийце туристов. Жду ваших комментариев в ВК, Apple Podcast или Патреоне и Бусти. Как вам эта история? Очень не хватает комментариев. Поднапрягитесь. Ну а на Патреоне и Бусти услышат ее чуть раньше. Я вот сейчас запишу 20 минут и опубликую. Потом соберусь с духом и запишу вторую часть. Там истории выходят, не соблюдая недельные перерывы. Но что мы, собственно, знаем об этой истории? В лесу Белангла, что на юго-западе от Сиднея, по дороге на юг Австралии, один за другим нашли 7 трупов, путешествующих автостопом граждан и Австралии, и Германии, и Британии. Женщины были явно изнасилованы, но на след убийцы никак не удавалось выйти. Как оказалось, целевая группа охотилась не на того и плохо отработала по звонкам свидетелей. В итоге талантливый детектив Пол Гордон, проверив те же звонки более тщательно, нашел свидетеля из Британии, который чудом спасся от убийцы, уже привезшего его к повороту на лес Беланглу. Подняв списки подозреваемых, Пол и его начальник, сержант Лич, нашли подходящего по описанию человека. Но их руководитель, суперинтендант Клайв Смол, который уже точил зуб на детектива Пола Гордона, никак не хотел принимать, что он смог добиться успеха. Втайне от суперинтенданта пришлось вызывать того самого британца, свидетеля Пола Ониенса, который легко опознал нашего подозреваемого австралийца югославских кровей Айвана Миллота, который имел большую семейку и которая у нас еще проявит себя. С позитивными результатами опознания они снова пристали перед Клайвом Смолом, но тот снова вспылил и приказал прекратить работать в этом направлении. В итоге операцию по захвату Айвана Миллота в его доме пришлось проводить в то время, как суперинтендант не был в Сиднее. По замыслу, они успеют расколоть его раньше, чем суперинтендант вернется. Но все пошло совсем не так. Штурм вышел слишком шумным, СМИ растиражировали кадры с захватом Айвана Миллота, и по-тихому допросить его не получилось. Суперинтендант явился в полицейский участок, заявил Полу Гордону, что он будет уволен, и он был уволен. И начал сверлить глазами сержанта Лича. Тот был на хорошем счету, имел репутацию и у политиков, и у СМИ, так что просто так убрать его из целевой группы, даже несмотря на более высокое звание, чем у детектива, у суперинтенданта ну никак не получалось бы. Тем более шестеренки следствия уже завертелись, Айван Миллот вот он в допросной комнате, на адресах его братьев и его самого уже проводятся вовсю обыски, так что Клайву Смоллу был необходим человек, который в курсе всего. Тем более при плохом раскладе все можно было повесить именно на него, на сержанта Лича. По итогу Личи и другие люди из его команды отправились заниматься обысками, а к допросу Айвана Миллота так никто и не приступил. Никто не спешил проявлять инициативу перед суперинтендантом, как это сделал Пол Гордон, чтобы не последовать за ним. В итоге, неслыханное дело, на следующий день Айван Миллот оказался в суде, так и не пройдя допрос. Вы когда-нибудь видели такое в полицейском сериале? Но даже без допроса Айван просидел весь суд с постным видом, видимо, представлял, что могут найти при обыске. Его адвокат даже не предлагал перевести его на домашний арест, а вот сержант Лич раздавал щедрые обещания, что обвинение в ограблении Пола Ониенса – это только начало. Но специалистам еще надо поработать, поскольку при обысках было изъято в общей сложности 300 предметов, так или иначе свидетельствующих о косвенном отношении Айвана как к убийствам 7 туристов, так и к ограблению Пола Ониенса. Так, например, в гараже дома матери Айвана Миллота была обнаружена коробка, в которой лежала рубашка Пола Ониенса. Также были найдены фотографии Айвана в этой рубашке и свидетели, которые говорили, что он надевал при них эту рубашку. Причем эта рубашка марки Next была уже в ужасном состоянии. Непонятно, зачем ее было хранить. Для того, чтобы полиция нашла, что ли? Кстати, также полиция нашла в доме у Милата полуавтоматическую винтовку той самой модели Ruger 10/22 с оптическим прицелом. Ее искать-то и не пришлось. Вот только баллистическая экспертиза показала, что это не та самая винтовка. Те самые обычно стараются уничтожить или спрятать в тайник. Что, по ходу дела, и произошло. В доме, штурм которого так нехорошо закончился для Пола Гортона, обнаружили за гипсокартонной перегородкой рядом с окном запрещенный к владению самодельный глушитель, обойму на 10 патронов 10/22 и затвор от Ругера. Вот уже в случае с ним экспертиза показала, что все гильзы 22-го калибра, найденные в лесу Беланга, были отстреляны именно с этим затвором. Кстати, пули, найденные в телах Джон Уолтерс и Габора Нойгебауэра, как показала экспертиза, вылетели из ствола, оборудованного самодельным глушителем. Если дальше перечислять подозрительное оружие, то в автомобиле Айвана был найден нож, лезвие которого по форме соответствовало тому, которым наносили раны жертвам. А также было найдено мачете с лезвием длиной 85 см в доме мамы Айвана Милота, который теоретически и мог снести голову Ани Хэпшет. Но это если говорить о предполагаемых орудиях убийства. Давайте поговорим о вещах убитых. Например, в доме на Цинабар-стрит был обнаружен рюкзак Ани Хэпшет, в котором даже нашлись ее вещи, как и вещи сопровождавшего ее Нойгебауэра. Также в доме найдены были индонезийские деньги, которым, казалось бы, неоткуда было взяться. Никто из родственников или самого Айвена не путешествовал по Индонезии. А вот Нойгебауэр и Хэпшет прилетели в Австралию именно из Индонезии. На кухне же висел фотоаппарат Кэролин Кларк. На снимках, где была любовница Айвана Челинда Хьюз, нашли рубашку Кэролин Кларк. Как сказала сама Хьюз, эта рубашка ей не принадлежала. Как-то Айван вынес рубашку для нее из дома во время ветреной погоды. Также среди фотографий обнаружился фотоснимок, на котором Айван Милот был со спальным мешком в руках. Криминалисты заявляли, что это мешок Деборы Эверест. Снимок был сделан примерно через год и три месяца после исчезновения девушки, весной 91 года. Также было найдено очень много вещей, которые принадлежали Симине Шмидл. Ее спальный мешок, палатка Вот Хоган, шнур от которой был обнаружен на руках самой Симоны Шмидл и предположительно выполнял роль поводка. Чехол с палаткой должен был быть обмотан лентой с липучками по краям. Изучение продаваемых комплектов палаток Вот Хоган привело к выводу, что именно эта лента была обмотана вокруг рта Симоны Шмидл. Также была найдена фляга и чехол для нее, помеченные как Сими. Надписи явно пытались стереть растворителем. Также в подвале дома Айвана была найдена желтая футболка, походная спиртовка и рюкзак, все принадлежащее Симоне Шмидл. Еще одна интересная находка была обнаружена в тайнике под самой крышей дома матери Айвана. В наволочке лежали обрезки кожаных и пластиковых ремешков и стальных тросиков с заранее подготовленной петлей, в которую можно засунуть руки людей, а потом затянуть за заранее подготовленные свободные концы. 31 мая 1994 года состоялось повторное судебное заседание. Было необходимо продлить Айвану Милоту нахождение под стражей, в связи с чем ему были предъявлены обвинения в незаконном хранении двух полуавтоматических винтовок, незаконном хранении и изготовлении аксессуаров к оружию, например, глушителя, а также в похищении и убийстве 7 человек. Главный следователь Стюарт Уилкинс сообщил, что собирается добиваться самого жестокого наказания, ибо даже не представляет, какие адвокат способен найти смягчающие обстоятельства. На этих словах Сестра Айвана, Ширли, хлопнулась в обморок. Пришлось вызывать медицинскую бригаду, которая забрала женщину в больницу. На фоне всего этого вердикт судьи состоял в том, что он продляет арест Айвана еще на полгода. Адвокат Джон Марсон, когда-то уже спасший Айвана из тюрьмы, в этот раз заявил, что улик слишком много, и от них не получится отмахнуться. Все они будут использованы против Айвана в суде. Милот никак не хотел этого принимать. По его мнению, адвокат не хотел выполнять свою работу. Он был крайне возмущен. Так что Айван отказывается от работы с опытным адвокатом Марсоном и берет на его место Эндрю Боя, тогда еще неизвестного адвоката из Брисбена. Вместе с Айваном они принимают новую стратегию. Они на фоне того, что ни одна улика напрямую не свидетельствует об участии Айвана в убийствах, не признают того, что Айван в них принимал участие, а говорят, что «да это кто-то из семьи сделал», а, возможно, и кто-то из многочисленных друзей, который воспользовался тем, что Айван достаточно гостеприимен, и что-то спрятали, в том числе и у него дома. «Рубашка, которую я дал Челинде? Слушайте, ну она лежала в стиралке, и я решил, что принадлежит сестре. Подумал, что сестренка будет совсем не против, если я одолжу эту рубашку своей женщине. Рубашка Пола Онинса? Я не знаю, кто это такой, но я нашел рубашку в подвале у матери. Господин судья, я понятия не имею, кто ее туда закинул. Да и мне как-то неинтересно это было». «Что? У меня в стене был тайник за гипсокартоном, и там находилась часть Ругера, из которого были убиты две жертвы? Вообще ничего об этом не знаю. Была куплена по моей лицензии? Да, в этом магазине вообще ничего не проверяют. Если кто-то взял мое разрешение на оружие и купил там ружье, я не удивлюсь. Тем более у меня этих братьев, и они так на меня похожи. Я не понимаю, где прокурор накопал сотню улик против меня, такого прекрасного в белом пальто и шикарными усами. Это все косвенные улики, даже и не думайте пришить что-то из этого мне».
Так что неудивительно, что надежды следствия возлагались на появившегося свидетеля. Тот был другом семейства, который, услышав обвинение, сложил 2 плюс 2. Звали его Ричард Полглейс. Он долгое время дружил с младшим братом Айвана Милата Ричардом и часто тусовался с ними. Его звали на день рождения, праздники, оставался на ночь в домах, выезжали вместе с ним на природу. И вот, например, в один из таких праздников, в пасхальные дни 92-го года, по времени, совпадающие с периодом возможного убийства Кэролин Кларк и Джоан Уолтерс, он отмечал этот семейный праздник в доме Маргарет Милат, матери этого огромного семейства, вместе с сестрой Айвана Ширли и братом Дэвидом. Для ночевки ему отвели диван в гостиной, и однажды он был разбужен приходом Айвана. Вместе с ним был весьма возбужденный второй брат. Журналисты предполагают, что это как раз и был Ричард. В руках у этого предполагаемого Ричарда был большой тесак со следами чьей-то крови.
Филипп тогда еще спросил: «Вы что, козла завалили или целого кенгуру?» «Ай, кому нужны эти кенгуру?» «Конечно, человека. Ты знал, что Айван может снести голову одним ударом?»
Тогда Филипп решил, что это пьяные шутки. А еще Филипп одалживал как-то патроны у самого младшего из братьев Дэвида. Тот принес коробку с патронами Winner и сказал, что они принадлежат Айвану. Так что, как будет время, занеси замену. У Полгайса осталась та коробка, и он отдал ее следователям. Заводской порядковый номер совпал с той коробкой патронов 22-го калибра, которую они нашли в тайнике леса Белангла. Также Дэвид незадолго до ареста высказался при Филиппе, что в их семье говорят о том, что Айван, похоже, вернулся к тем же занятиям. Филипп спросил, что неужели снова кого-то изнасиловал, и Дэвид бросил таинственное гораздо хуже. Это все наталкивало на мысль следствия, что у них появился человек, при котором семья Милат нет-нет, да начинает опасные разговоры, количество которых во время ареста и суда Айвана будет только увеличиваться. Следователи уговорили Пол Глейза начать ходить с диктофоном. Но эта ниточка оборвалась. Через 3 недели Филипп погибнет в автомобильной аварии. Так что ничего удивительного, что королевский прокурор в лице Марка Тедеши периодически намекал, что Ричард и Уильям Милаты тоже могут войти в круг подозреваемых лиц, чем пользовался адвокат Айвана Эндрю Боя, который вовсю спекулировал, в том числе и в СМИ, что не его подзащитный виноват, а вот есть такие Ричард и Уильям, посмотрите на них повнимательнее. Одна из сиднейских радиостанций даже предлагала слушателям заключать пари, окажутся ли эти братья на скамье подсудимых. Много обвинительных показаний логично дала бывшая жена Айвана, Карен Дак, которую журналистам во время суда было запрещено фотографировать, а сразу же после суда ей изменили документы, и она подпала под программу о защите свидетелей. Кроме жены, давала показания и любовница, Челинда Хьюз, которая после ареста разорвала свои отношения с Айваном Милотом, как и с его сестрой Ширли Сойер, с которой, по слухам, у нее вышел конфликт. Про убийство она рассказать ничего не могла. Но вот охарактеризовать Айвана у нее получилось совсем не с лучшей стороны. Она сообщила, что за маской веселого и дружелюбного человека скрывается злобный, антисоциальный, себе на уме эгоист. Его чувство юмора иногда пугало ее, и лучше бы она с ним не встречалась. Не остался в стороне и британец Пол Онионс, который приехал, чтобы поведать в суде свой рассказ. Адвокаты умудрились его поймать на мелком несоответствии описания автомобиля. Они обратились к присяжным, что, видите, молодой человек, видимо, как под копирку, повторяет то, что ему сказали следователи. Видите, он упомянул тут крепление для колеса, а вот у нас документы, что это крепление уже поставлено было Айвоном после 90-го года. Но понятное дело, что таких Ниссанов было достаточно много, и ничего неожиданного, что память свидетеля, которая после пережитого стресса могла и что-нибудь достроить, не выдает идеальные показания, которые как раз бы звучали от подставного свидетеля, которого бы полностью подготовило обвинение. Другим удачным ходом адвокатов было обвинение следствия, что оно утаивает улики. Дело в том, что на волосах Кэролин Кларк и Джон Уолтерс было обнаружено чужое ДНК. Как я и говорил, у целевой группы были большие полномочия, и даже в начале 90-х они могли делать проверки ДНК. Так вот, это чужое ДНК не совпадало с ДНК Айвана, что сторона обвинения упоминать не стала. А вот адвокаты эти данные как-то раскопали. Но эксперты со стороны прокурора авторитетно заявили присяжным, что так как девушки ездили по дешевым гостиницам, то там без проблем встретить полотенце, которое содержит ДНК предыдущих жильцов. Адвокаты подсудимого вызывали в суд членов семьи Айвана и его коллег. Члены семьи говорили, что этот дружелюбный парень мухи не обидит. «О чем вы вообще говорите?» Ричард шутил, что... Может быть, в их семье есть убийца, но это точно не Айван. Но вот улики, которые Айван говорит, что им подбросили, мы тоже вообще не в курсе, откуда они могли взяться. Коллеги твердили, что Айван, конечно, был хороший работник, не доставлял проблем ни начальству, ни своим коллегам, но по жизни был одиночкой. Предпочитал работать один, и что у него там варилось в его котелке, было абсолютно непонятно. Всего суд продлился от апреля до июля 96 года, и было заслушано 70 свидетелей. 27 июля судья Хант огласил вердикт присяжных. Они не поверили, что какой-то злой человек подкинул все улики Айвану. Стратегия «ничего не видел, ничего не слышал, ничего не знаю» не сработала, и он получил 7 пожизненных сроков за каждого убитого туриста. Плюс еще накинули 18 лет за создание, приобретение и хранение оружия и аксессуаров к нему и ограбление британца Пола Онинса. Закончил свою речь судья Хан словами, что он полностью уверен в виновности Айвана и надеется, что следствие когда-нибудь найдет его помощника. Но это не вся история. Если говорить об одном из возможных помощников, то Ричард Милат после оглашения вердикта явился прямиком на австралийское телешоу. Старался по максимуму включать свое обаяние и отрицал всякую причастность к убийствам. Свою причастность, не брата. Ссылался на некие журналистские домыслы. Ну а его брат Айван после вердикта отправился в тюрьму Мейтланд-Гаол. Ей уже было более 150 лет. С внешней стороны выглядело как приятное здание, а вот находиться там было не очень. Все-таки представление об адекватных условиях проживания в середине 19 и в конце 20 веков разительно отличались. Сокамерником у Айвана Милота оказался такой же брат-акробат. Без особых нравственных ограничений, физически сильный, доминантный, любящий женщин бандит, торговавший наркотиками Джордж Савас. Связей у него на воле оказалось в волю, и через год парочка попыталась совершить побег. Переместившись в подземный гараж из тюремной прачечной, братья по разуму ожидали автомобиль. Но вместо этого их заметил полицейский конвой, и Айвана Милота ждало 2 дня допросов. Но брать на себя вину за побег Айван не спешил и все свалил на Джорджа Савуса. А дальше ниточка обрывается, в отличие от шнурка от жалюзи, на котором в одиночной камере повесился Джордж Савас. Темная история. Документы этого побега все еще засекречены. В общем, ничего удивительного, что Айвана Милота перевели из этой тюрьмы. Причем в тюрьму строжайшего режима, находившаяся от Сиднея в 120 километрах. Да, на юг. В городе Голберн. Перевозили Айвана по той же трассе, по которой 7 лет до этого он вез Пола Онинса. Но в сторону леса Беланга не свернули. Там у него сдружиться с сокамерником не получилось. В первую же ночь его жестоко избили, и пару следующих ночей он провел в тюремном лазарете. Его адвокаты пытались отправлять апелляции в Верховный суд штата Новый Южный Уэльс. В них они как раз упоминали, что этот возможный помощник так и не был изобличен судом. И им ответили, что это никак не снимает ответственности Айвана за убийство. В общем, Айвану работа адвокатов не понравилась, и он их уволил. Дальнейшие апелляции писал сам. Он пытался сообщить, что ему не предоставили нужной юридической защиты. Пытался сказать, что «вызовите меня из тюрьмы, и я сообщу о своих претензиях». Ему предложили не тратить время налогоплательщиков и изложить все на бумаге. Впрочем, нельзя было сказать, что тюрьма была таким уж плохим местом. Например, как позже выяснилось, в камере Айвана завелся цветной телевизор. Полуофициально. Также оказалось, что в тюрьму привозили еду и напитки из ресторанов, в том числе и легкий алкоголь. Когда в 2005 году это вскрылось, то журналисты неплохо так прошлись по тюремной администрации, которая позволяет такие послабления для убийц и насильников, содержащихся в той тюрьме, якобы для лучшей атмосферы и более легкого контроля. В 2009 году фамилия Милата всплывала дважды. В связи с тем, что он попытался сотворить с собой. Например, он попытался отправить свой отрезанный средний палец в Верховный суд. До Верховного суда письмо не дошло, тюремная администрация, конечно же, вскрывает конверты, и попыталась отправить Милата к медикам вместе со злополучным пальцем. Или без него, с какой стороны посмотреть. В любом случае, палец так и не прижился, и остался Айван жить-поживать без среднего пальца. Следующим поступком Милат насмешил читателей газет, проглотив безопасную бритву. Сталь, хоть и нержавеющая, но прекрасно растворяется желудочным соком, так что его продержали в неподвижном положении и на курином супчике, проверив через 3 дня, что желудочный сок справился. Дальше Айван старел, отправлял бредовые апелляции Верховному суду, у него село зрение, начал страдать от астмы, а в 2018 году у него нашли рак. И всего за год во время лучевой терапии в больнице Принца Уэльского он похудел до 44 килограммов. 14 октября 1999 года врачи больницы Принца Уэльского признали, что спасти его жизнь не получится. И тут на сцену вышел министр по борьбе с терроризмом штата Новый Южный Уэльс Энтони Робертс, который заявил, что Айван Милат до сих пор не раскаялся, вины своей не признает и место такому не в больнице среди других налогоплательщиков, а в тюрьме, где он и должен умереть в стенах своей крохотной камеры. В медиа порассуждали о гуманизме, а вот государственные службы рассуждать не стали, Айвана увезли в тюрьму, и через 13 дней, 27 октября 2019 года, он скончался. Хотя страдал не особенно, накачанный последнюю неделю дозами морфина. Но давайте не будем останавливаться только на истории убийцы. Слишком велика ему честь. Начнем, пожалуй, с того момента, какие еще убийства можно приписать Айвану Милату. Дело в том, что происходившие убийства в лесу Беланглу имели место, когда у Айвана не было постоянного полового партнера. В 1988 году с ним расстается его жена, а позже и жена его брата Бориса, Маргарет. Летом 1992 года Ширли знакомит его с Челиндой Хьюз. И все убийства в лесу Беланглу происходили как раз в этом промежутке. Но полиция, конечно же, исследовала и простое пересечение районов, где работала дорожная компания Айвана, и места убийств и исчезновения людей. Так, в 1978-79 году в Ньюкасле пропала без вести 15-летняя Робин Хики, 14-летняя Аманда Робинсон и 20-летняя Лин Гудл. Всего пропадало 12 человек, 6 жительниц Ньюкасла и 6 туристок. И в 1998 году полиция объявляла, что подозревает Айвана Милата. Всего возможных жертв Айвана насчитывается больше сотни. И, конечно, не только девушки. Так, например, журналисты связывают Айвана Милата с убийством Питера Летчера, который пропал 13 ноября 1987 года, когда Айван был в отношениях. Было известно, что на момент исчезновения Питер Летчер несся на крыльях любви к своей девушке. Делать предложение. Все должно было пройти по-старомодному. Вставание на колени и протягивание бриллиантового кольца, которое рядом с трупом, найденным 21 января 1988 года, обнаружено, естественно, не было. Молодому человеку нанесли 7 ножевых ударов в спину, а также 5 огнестрельных ранений из 22-го калибра. Тело было замаскировано, как это делал Айван Милат в заповеднике Дженола, рядом с которым в ноябре 1987 года последний и работал. А что насчет последователей? У таких убийц часто они бывают. И в данном случае мы говорим о племяннике Айвана Милата, Мэтью Мюллемане, который осознал себя Милатом в 15 лет и решил поменять себе фамилию в честь дяди. И вот он вместе с 3 товарищами решил отметить день рождения одного из них, а ему исполнилось 17, в том самом лесу Беланглу. И дело в том, что именинник должен был сумму порядка 120 австралийских долларов. Не так уж и много. Но за наркотики. И Мэтью пообещал остальным двум дружкам, что он вволю поиздевается над 17-летним Дэвидом. На календаре ноябрь 2010 года в мобильниках австралийской молодежи есть уже камеры, и двое дружков Милата вытащили свои мобилы, приготовились записывать юмористический контент, поснимать издевательства. Именинник, видимо, никак не ожидал дурного поворота, решил, что Милат, наверное, прикалывается, раз зовет его. В лес Белангла, а так они уже и выпили пивка, и раскурились мариванной. Так что, когда Мэтью стал предъявлять ему за долг, тот пошел по пути, который у нас как раз обозначали на тренинге. Все осознавайте, что вы действительно виноваты, что его не возвращаете, и все претензии принимайте. И, возможно, это бы сработало с нормальным человеком. Но не с тем, кто достал топор и начал рубить им по голове Дэвида. Первого дружка вырвало прямо там. Второй доснимал до конца и бросился бежать в лес, чтобы на трассе поймать попутку. А в полицейском участке предъявил дежурному свежеснятое видео. Тому слишком реалистичные лики смерти тоже не зашли, и его вырвало прямо в участке. Участь Мэтью была решена. Посмотрел бы я на адвоката, который это смог бы оправдать. Кстати, давайте вспомним про детективов. Про суперинтенданта Клайва Смола, про Пола Гордона и про сержанта Стива Лича, чья жизнь закончилась наиболее трагично. Изначально я не собирался об этом записывать. Но тут понял, что у меня десяток минут есть, чтобы изучить этот нюанс и изложить вам. Да и вам, возможно, будет не безинтересно. Итак, так как убийств в Австралии громких было не так уж много, особенно серийных, то про эту историю были написаны и художественные книги, и подробные статьи, и сняты сериалов. Одна из таких книг была написана суперинтендантом Клайвом Смолом. Название он выбрал «Пещера Аладдина». Во время рекламной кампании он приехал к тому самому дому на Цинабар-стрит, который собирались штурмовать, без его ведома. И вовсю жестикулировал, рассказывал, как здесь все происходило, умолчав, что сам он здесь не присутствовал. А присутствовал Пол Гордон, которого он сослал в таксисты. В книге он тоже об этом упоминать не стал. Пещерой же Аладдина он назвал тот самый дом, в который Айван Миллот натащил столько сокровищ. Но я бы назвал, кстати, книгу скорее «Пещерой Али-Бабы». Весной 2015 года на телеэкраны Австралии вышел мини-сериал. Всего на две серии. Очень популярный. Консультантом главным в этом проекте значился тот самый Пол Гордон. И Клайву Смолу это очень не понравилось. Он раскритиковал сериал, сказал, что события первого выпуска сериала вообще происходили до того, как Пол Гордон вошел в состав целевой группы. Да что он вообще может об этом знать? Да и вообще, в списке подозреваемых Милат появился опять же до того, как Пол Гордон сам появился в составе целевой группы. В общем, не взлюбил, так не взлюбил. Со Стивом Личем же прошло все хуже. У того была неплохая карьера. В начале 2000-х он вошел в новую группу, которая уже фиксировала не серийные, а массовые убийства на территории бывшей Югославии. Вернувшись в Австралию, он решил, что перед увольнением было бы неплохо занять почетную должность помощника коронера. И каково же его было возмущение, когда вместо него взяли человека, который имеет в три раза меньший стаж работы. Так еще и даже не уходившего на пенсию, как Стив, а уволенного из полиции по подозрению в участии в коррупционных схемах. Видимо, это была еще одна из них. На тот момент Лич находился на больничном из-за перелома обоих ног в Боснии. 2 августа 2004 года он явился на службу в полицию. Зашел в оружейную комнату, получил табельное оружие и заперся в звуконепроницаемой комнате. На тот момент ему было 51 год. После себя он оставил 2 сыновей. Один служил в полиции, другой в вооруженных силах Австралии. Но что же можно сказать о предполагаемом помощнике Айвана Милта? О его личности высказались 2 адвокатов – Джон Марсден и Эндрю Буэ. Джон уже высказывался в том ключе, что зря он тогда спас Айвана в 70-х. Если бы он посидел в тюрьме, то всех этих убийств могло и не случиться. А еще и в 2005 году он после продолжительной болезни нашел донора для пересадки костного мозга. Но донорский мозг не смог прижиться, и Джону оставалось несколько месяцев, в которые он решил высказать свои предположения. Так вот, они совпали с предположением Пола Гордона, который говорил, что убийце должна была помогать женщина. И эта женщина была Ширли Сойер, младшая сестра. Зря следствие прорабатывало только Ричарда и Уильяма. Ширли, после того, как она упала в обморок в суде, туда даже больше не вызывали, в отличие от братьев. Вот такое вот патриархальное общество. И вот у адвоката и была теория о том, почему она упала в обморок. Потому что все эти обвинения, которые прозвучали в первый день, могли прозвучать и в ее адрес. Ну а что Айван мог наговорить про нее в суде? Так что она решила там больше не появляться, чтобы лишний раз не провоцировать. Обвинения Ширли повредить не могли. К тому времени она уже скончалась. Ну а так все вроде как сходилось. Они вдвоем ухаживали за матерью, купили один дом на двоих, так что были достаточно близки. Достаточно, чтобы положиться друг на друга в преступлениях. Такая вот история. Есть у меня задумка насчет следующего выпуска записать недостающие первые выпуски про убийцу с Зеленой реки, которых не хватает на Spotify. Да и вроде как в музыке ВК. Пишите ваши комментарии об этом. Кстати, я узнал, что за ВК-музыку даже готовы платить ради моего подкаста. Есть тоже прекрасный способ направить деньги не ВК, а сразу же мне. Для этого есть Boosty, boosty.to/vpodcasty и Patreon. patreon.com/vpodcasty. Там эти выпуски можно услышать раньше. Часто их выкладывают частями по мере записи. Ну и, конечно же, большие приветы людям, которые оплатили соответствующий тир. Это